Глава 22. Первая ночь. При приближении к объездному кольцу стало понятно, о чем так встревоженно говорил Кель. Дороги были в трещинах, где-то оплавлены, где-то обрушены, как будто прошел сель. Город наполовину был погружен во мрак. Уже при въезде в границы города было понятно, что разрушения огромны. Черная зараза распространялась не сплошной полосой, а как бы выплескивая свою нечисть пятнами, островками, которые потом воссоединялись, образуя единую зону. На улицах не горели фонари, не было света в окнах домов. Нигде не было видно ни людей, ни мерзких тварей. Автомобили догорали, скученные на местах аварий, другие были просто брошены в пробках. Иногда в них оставались обгоревшие трупы бывших владельцев. То там, то здесь пробегали люди с факелами и какими-то вещами. То ли это были мародеры, то ли одиночки, спасающие свои пожитки. Ирина выключила фары и ехала на подсветке, на небольшой скорости, объезжая заторы по тротуарам, стараясь не попасть в дорожные трещины на полотне асфальта. Все смотрели по сторонам и никак не могли выйти из шока от увиденного. «А почему они не продолжают нападение ночью?» — нарушил молчание Толик. «Разве ночь не придает черной магии силы?» «По-моему, во всех книжках и фильмах маги работают по ночам, разве нет?» Никто ничего не ответил. Изредка было слышно, как рушится здание, и в этих местах поднимались большие облака пыли. Из темноты доносились то детский плач, то чьи-то споры, потом все стихало, и опять местами, то тут, то там, стона, крики. «Давайте определимся, что мы будем делать дальше». Дэн осмотрел всех удивительно спокойным взглядом, отчего все пришли в себя. Ирина остановила машину. «Итак, насколько я понимаю, единственный план — это всем оказаться в гостях у волшебника Рю».
«Да, именно так», — подтвердила Ира.
«Тогда предлагаю следующее: Кузьминки от меня недалеко. Вы забросите меня, потом отвезете на другой конец города Шаню. Она очень устала». Дэн обратил внимание всех на спящую Машу. «В наших делах она вряд ли будет полезна, а там все-таки дом, родители. Заодно по пути посмотрите, весь ли город разрушен, ну и вообще, что творится вокруг. Я же в это время выгоню свой мотоцикл. Он будет более полезен в данной ситуации, чем автомобиль, и поеду к Кёлю, разузнать, что и как он видел. Потом в Кузьминке, где мы и встретимся».
«Да, наверное, для данной ситуации это самое правильное предложение», — согласился Анатолий.
«Я тоже так думаю», — подтвердила Ирина. Дениса оставили на перекрестке, метров за 250 до его дома. Он прихватил свой баул, бросил прощальный взгляд на Шаню, крепко пожал руку Толику и ушел.
«А я думал, они пара», — удивился Анатолий.
«Ну что, поехали, можно заскочить ко мне домой, здесь тоже рядом, и отдохнуть, заодно переложить еду в рюкзак или сумку».
«Давай на обратном пути».
«Как скажешь, командир». Согласился Толик и пересел на переднее сиденье. Дэн завернул за угол дома к подъезду и оторопел от неожиданности. На скамейке сидя дремали, облокотившись на свои вещи, Кель и Винни. Сусанин внимательно осмотрел их, подумав, вроде целы и невредимы.
«Что это подвигло их ждать меня у подъезда?»
Дэн расшатал Кёля за плечо. «Кель, что случилось?»
«Почему вы здесь, почему Винни не дома?»
«А это ты, наконец-то!» —
пробурчал Кель, приходя в себя от сна. «Мы уже сутки тебя дожидаемся.
Ты же мне сказал, что к вечеру будешь дома».
«Так и есть, утром я проводил вас, потом забросился по просьбе новых друзей и выбросился пару часов назад, и вот я здесь».
«Ты хочешь сказать, что сейчас воскресенье, в смысле ночь понедельника?» —
улыбнулся ехидной улыбкой Кель.
«Ну да», — Дэн почувствовал, что что-то не так.
«Нет, друг, сейчас ночь четверга. Мы с детишками по пути периодически въезжали в какие-то черные зоны, где все выжжено и разрушено, но стоило нам пройти пару десятков метров или поменять транспорт, как выяснялось, что вокруг все в норме и никаких разрушений не было вовсе.
А потом все повторялось вновь. Винни и я развезли всех. Потом начало происходит невероятное. Мы в это время находились рядом с Кузьминским парком, то есть недалеко от тебя. Так вот, мы вышли из метро, остановились передохнуть. И тут началось, то вокруг нас проносился кошмарный вихрь, сносящий машины с дороги, валящие столбы. При этом нас совершенно не касался даже легкий ветерок. То вдруг непонятным образом все восстанавливалось. То мы видели ужасных чудовищ, то опять все возвращалось к прежнему порядку. В конце концов, мы решили дойти до тебя. Я почувствовал, что ты в курсе происходящего, связывая эти магические кошмары с твоим поиском грота черного кота. А Винни стало интересно, и он попросился со мной. Так вот, шли мы к тебе с метро Волжская двое суток. И в течение этих двух суток, которые, надо сказать, для нас обоих длились не больше дня, так как мы не устали, хоть и не спали, зато увидели столько всего. Мы видели столько чертовщины, столько жути, что у меня к тебе возникла огромная масса вопросов. Подожди, я чего-то не понял. Если вы шли ко мне двое суток, не устали и не спали, и еще сутки вы здесь сидите. Как это может быть, ведь после ямки с вас хватило бы и 20 часов, чтобы вы рухнули как трупы.
А день и ночь? Не понял.
Трижды с того времени, как мы расстались, сменились день и ночь. Так что, по нашим понятиям, сегодня четверг. А чертовщина эта с заменой миров прекратилась только вчера утром. И прекратилась она, не вернувшись к нормальному миру. То есть теперь разруха и хрень всякая так и остались в нашем мире. Я думаю, только ты можешь мне ответить, почему и что происходит. Выражение лица Кёли утверждало, что причиной всему происходящему необдуманные действия Сусанина. Во время громкого монолога Кёли проснулся малыш Винни. Дэн тяжело вздохнул, присел на брошенный баул и сказал: «Поверь, друг, я здесь ни при чем. И знаю о творящемся вокруг только из того, что увидел только что, и того, что рассказали мне Ирина и Анатолий, именно их я и остался ждать у Сив. Именно по их просьбе я спустился вместе с Шаней найти бога Б.О. и попросить его о помощи, чтобы противостоять всему этому кошмару, но я его не нашел. И теперь знаю только одно, нашим миром завладели черные маги. Я собирался ехать к тебе, в надежде, что ты мне расскажешь больше, но ты пришел спросить меня. Значит, мы сейчас поднимемся ко мне, покушаем, умоемся и пойдем в Кузьминки на встречу с волшебником Рю. С надеждой, что он сможет с нашей помощью организовать достойное противостояние этой напасти. А что касается ваших коллизий со сменяющимися мирами, думаю, это возврат к стабильной реальности из-за того, что каким-то немыслимым образом время для нас, ямочных, сместилось ровно на трое суток. То есть, то ли мы отстали на трое суток, то ли мир рванул на трое суток вперед, пока мы были в подземелье. Почему это произошло и что нам делать дальше, выясним позже, а сейчас добро пожаловать ко мне в гости. Дэн обнял друга и открыл подъездную дверь. Так расскажи, что вы видели удивительного, когда добирались ко мне. Передавай чашку чая, спросил Дэн. Мы видели черные плащи, которые убивали людей, сжигали их на крестах. Мы были в полном шоке. Мы не хотели верить в это, но это творилось у нас на глазах. Подожди, кто такие черные плащи? Я не знаю, кто они такие, Сусанин, но все они днем на одно лицо, а ночью каждый обретает свой собственный облик. Ходят они во всем черном и в черных плащах с тремя вертикальными белыми полосками. Днем их оберегают чудовища, ночью чудовища куда-то исчезают. А черные плащи прекращают атаку и начинают истязать тех, кто попался им на глаза, распиная их, раздирая на части. Иногда черные плащи даже пожирают друг друга живьем. Я не совсем понял, почему они своих же жирают, но я это видел собственными глазами. Но главное даже не это, главное, что их можно победить. У них есть серьезная слабина. Если они принадлежат, как ты говорил, к черным магам, значит, они ничего не могут осуществить без соответствующего ритуала. Может быть, все эти зверства вызваны тем, что они по ночам поднимают свой профессиональный уровень. Мы разговаривали с выжившими, они говорили, что нашли, как обезвредить черный плащ. Так, ладно, у нас уже не остается времени, нам надо торопиться навстречу. Давайте быстренько собираемся, а там на месте разберемся. Маша быстро поднялась к дверям квартиры и хотела позвонить, но подумала, что сейчас ночью, родители, наверное, спят. Она отыскала в кармане сумки ключи и открыла дверь. Не включая света, Маша прошла к себе в комнату, бросила вещи, надеясь разобрать их утром. Потом Маша смыла с себя усталость под прохладным душем, после чего безмятежно уснула, нежась в мягкой постели. Маше снился Денис, они бродили по красивым лабиринтам подземелья. В одном из залов, куда они зашли, воссиял яркий свет. Только у дальней стены оставалась непроглядная темень. Маша решила пойти посмотреть, что там происходит. Она подходила ближе и ближе, и вот, в середине длины стены из пола выросли три тумбы, похожие на изящные каменные трибуны, а за ними проявились три человека. В центре стоял высокий мужчина, одетый во все черное, слева и справа от него две девушки, блондинка и брюнетка, в изящных легких платьях, развивающихся на неощущаемом ветерке. По непонятной причине, с этого момента Маша становилась все тревожнее и тревожнее на душе. Даже начало появляться ощущение страха, но не страха за себя, а страха за кого-то очень близкого, даже не за одного человека, а за многих. А видение продолжало развиваться. Как только эти трое стали осязаемы, стена за их спинами покрылась круговыми волнами, генерируемыми в центре и угасающими на половине пути до краев стены. Рябь становилась все чаще, центр возмущения покрылся туманом, и из него стала проявляться шарообразная клубящаяся туча, из которой периодически вырывались яркие лучи. Когда облако разрослось до огромных размеров, четыре мерзкие головы вытянулись из него и разом выдохнули огромные пламенные шары. Пламя поглотило все пространство, после чего все потемнело и покрылось мраком. Шаня вышла из лесной гущи и увидела перед костром Дениса, а перед Деном сидел молодой человек и правил угли в костре. Она была каким-то образом знакома с ним, но каким, Маша обратилась к Денису, в этот момент набивающему свою трубочку. «Дедушка, ты снова изменился, и теперь я, кажется, узнаю тебя. Я тебя увижу завтра в ночном парке, и мы больше не расстанемся до самой смерти в вечности, это так?»
«Да ты прав. Сейчас наши миры пересеклись, и мы будем вместе, мы узнаем друг друга».
«Значит, и я не ошибался, когда предположил, что скоро десятка соберется в единую команду. Значит, скоро начнется великое противостояние, для которого Санай и Родис готовили 10 скрижалей. Судя по всему, мы все скоро вспомним себя и друг друга и соберемся в одной точке сансары. Да, малыш, я скоро увижу тебя в реальной жизни. И я уже знаю твое имя. Но разве такое возможно? Я думал, мы никогда не встретимся в реальном мире. Понимаешь, Михаил, весь мир состоит из четырех стихий: огонь, вода, земля и воздух. Каждое материальное тело построено из сочетаний всех четырех стихий. Поэтому каждое материальное тело может воспринимать каждую из четырех стихий и чувствовать в себе вибрацию каждой из них в отдельности, и так было всегда, и будет в дальнейшем до конца времен. Но вот вопрос, каков порядок этих четырех сил? Малыш внимательно смотрел в глаза учителя. Первая из стихий – огонь. Огонь сжигает все и, оставляя пепел, дает возможность начинания новой жизни. Огонь есть начало и конец. Следующая стихия – воздух. Ветер разносит пепел и дает возможность объединения и роста. Он сообщает информацию и смешивает жизнь. Он – информация. Он может задуть огонь или разжечь его ярче и жарче. Там, где были огонь и ветер, появляется стихия вода. Вода тушит огонь, но рождает жизнь из того, что огонь очистил, уничтожив информацию того, что было неудачным, дабы на основе неудавшегося развить новое успешное. И последняя стихия Земля – основа для жизни, основа для развития. Весь блок стихий повторяется множество раз, и каждый раз все развитое уничтожается огнем, и с него же начинается. Но в чем же смысл бесконечных повторений, учитель? В том, что каждый раз успешный вариант записывается, создавая возможность каждому последующему использовать успех и развивать его, совершенствуя в бесконечности до абсолюта. Время – вещь условная, а опыт – бесценная. Это касается четырех сил стихий, но огонь изначальный, рождающий все миры по воле Господа Создателя, не может быть без воды животворящей, пронизывающей все миры, все пространства, даже те, где нет объема и времени. Так, вода – единственный связующий элемент между мирами, связывающий саму жизнь воедино с Господом Создателем. Камень, брошенный в таз с водой, породит волны, подобные тем, что ты наблюдал в маленькой лужице. Они когда-нибудь почти успокоятся. Но окончательно все придет в покой только после того, как почти уравновешенная поверхность воды вновь вздыбится, волны усилятся и однажды выбросят камень на прежнее место. То есть, если мы все встретились в единой точке сансары, значит скоро будет конец, когда все остановится. Поэтому необходимо было возвестить о начале конца. Значит ли это, что вода животворящая имеется даже там, где ничего нет?
Это именно так.
Но главное не это, главное то, что вода не только животворящая, но и живая сама по себе. То, чему ее капли становятся свидетелем на одном конце мира, мгновенно становится известно во всех мирах, независимо от того, где они находятся и сколько измерений имеют. А возможно даже и там, где вообще нет измерений, ибо по вибрациям мира резонирует и антимир. Быстрее реакции животворящей воды нет ничего на свете, разве что только суть Господа Создателя. Эта вода присутствовала в кубке жизни, она имеется в каждой жидкости во Вселенной. Она рождает и переносит информацию даже через великую петлю миров, является составляющей памяти богов и их сознания. Магия – это разновидность физики, и поэтому является языком высокого уровня программирования. То есть, более простого в использовании, но в то же время более ограниченного, так как она работает на основе готовых блоков. Волшебство – это механизм низкого уровня программирования, наиболее сложный для освоения, но являющийся основой для физики любого из миров, ибо пронизывает их всецело. Поэтому волшебство невозможно превозмочь. Поэтому магия бессильна перед ним. Но волшебством надо научиться пользоваться, а перед тем требуется освоить самую великую силу мира – веру. Малыш задумался, значит ли это, что посредством воды вселенской можно перемещаться среди миров? Возможно, да, возможно, нет. Никто этого не пробовал. Никто не знает, как это может быть.
Но, возможно, когда-нибудь кто-то осуществит это, став самой влиятельной фигурой жизни материи, ибо у того, кто смог договориться с водой жизни, возможности безграничны.
Воцарилась тишина. Малыш поднял палку средней длины и начал поправлять угли, а Ханар забил трубочку табаком. Ханар, я узнала тебя. Из темноты вышла прекрасная молодая девушка. Маше снилось, что она находится в гостиной и как бы со стороны видит, как отец и мать ждут ее дома, и мама постоянно куда-то звонит. Из разговора родителей она понимает, что ее Маши нет уже третьи сутки. Потом картинка меняется на полдень следующего дня. Родители включили телевизор, и там говорят, что непонятная сила разрушает город. Власти бессильны, войска несут огромные потери. А главное, все, кто попадает в черную зону, теряются раз и навсегда. Из черной зоны никто не возвращается, и никакой информации уже не доходит. Как будто жизнь в черной зоне прекращается навсегда. Раздался телефонный звонок, и Маша услышала, как полицейский сообщил, что задержали двух девушек. Одна из них очень похожа на потерянную Машу. Дальше он назвал адрес участка. Родители тут же начали собираться.
Маша видела, как родители входят в участок, и три огромные птицы, очень похожие на драконов, изрыгают на участок пламенные шары. Одноэтажное здание в ту же секунду вспыхнуло. Но драконы не улетели, они еще кружили и кружили, дожидаясь, когда стены расплавятся и сравняются с землей. Никто не выжил. Маша кричала и рыдала, наблюдая за происходящим. Она не знала, как и чем могла помочь. И тут она вспомнила, что в час ночи на входе в Кузьминский парк должны были встретиться Дэн, Толик и Ирина, чтобы увидеться с учителем Рю. Она тут же проснулась. Ее глаза были в слезах. Она включила свет в каждой комнате, едва надеясь увидеть своих родителей живыми. На кухне Маша нашла листок с записью. Родители предупреждали ее, что они скоро будут и что если она придет раньше их, то пускай поест и поспит. Присев на табурет, Маша тихо плакала над запиской. Наконец, взяв себя в руки, она собрала вещи, плотно закрыла окна и двери и вышла из квартиры. На улице, бросив последний взгляд на родной дом, она решительно развернулась и вышла на дорогу.
Машин не было. Никто никуда не ехал. Город замер в испуге.
Редкие люди, прячась за машинами, перебегали короткими этапами, грабя все, что можно. Изредка издалека доносились крики, стоны. Маша поняла, что другого пути у нее уже нет. Она быстрым шагом прошла дворами на центральный проспект, но и там движения не было. Маша почти отчаялась, когда услышала звук мотоцикла, она вышла на центр, чтобы ее было видно, и замахала руками. Мотоцикл пронесся мимо, но тут же раздался свист тормозов. Байк развернулся юзом на асфальте и подъехал прямо к ней. Когда Сидок снял шлем, Маша узнала Дина. Она бросилась на него с объятиями, чем чуть не сбила на асфальт. Дениса обнял ее. Она немного отстранилась и посмотрела прямо в глаза Сусанина. Из глаз ручьем полились слезы. Денис все понял, он поцеловал ее и прижал к себе. «Ничего, теперь все будет хорошо. Садись, у нас мало времени, нас ждут друзья. Как ты нашел меня, как понял, что я решусь ехать к вам?»
«Почувствовал».
Маша крепко обняла его. И Дэн выкрутил ручку газа, отчего байк встал на дыбы, но Сусанин полностью владел им, поэтому в мгновение ретивый характер мотоцикла преобразовался в скорость. И мимо взора Маши замелькали разрушенные кварталы и автомобили вдоль дороги. Маша и Дэн прошли к мертвым воротам. Рядом с входом стояли Ирина с Толиком, Келли, малыш, Винни. Увидев Сусанина и Шаню, все обрадовались, как будто не виделись больше года, а до этого общались всю жизнь. Все скучились в одну обнимающуюся массу. Наверное, это была первая победа среди безумного хаоса, внезапно охватившего великий город. «Со мной внутрь пойдут только Дэн и Толик. Вас, ребята, я попрошу оставаться здесь, охранять Машу и наш тыл. Телефоны не работают, надеюсь, вы умеете громко свистеть».
«Да, я могу», — вызвался малыш Винни.
«Отлично.
Значит, если мы услышим твой свист, это будет означать, что мы должны все бросить и торопиться к вам на помощь. Но это еще надо посмотреть, чья помощь потребуется быстрее, правда, Шани, верно ведь, Винни?»
Все дружно закивали и улыбнулись на прощание. Дэн и Толик встали у мертвых ворот, Ирина начала читать молитву. Через пару минут все трое прошли в ворота и растворились в легкой дымке. Лучи солнца пробивались из-за горизонта, но рассвет будто и не наступал вовсе по причине тяжелых облаков, что нависли над черным замком, который теперь, под утренними лучами, смотрелся ужасающей громадой с центральной башней, исчезающей в грозовой туче. Молнии периодически прорывали пространство, и по небу проносился гром, но никакого намека на дождь не было. Только ледяной холод и неприятный тяжелый запах распространялись от черного замка, словно от морга. Из мертвых ворот, прямо из воздуха материализовались Ирина и Дэн с Толиком.
Ну наконец-то, уже рассвет скоро, а вас все нет и нет.
Ну как сходили, что сказал учитель Рю?
Хорошего мало.
Учитель сказал, что создатель постоянно находится где-то рядом с нами, но почему-то никак не может пройти зону волшебника Рю. Он подтвердил, что ни Дэн, ни Даас не являются создателем этого мира. Через медитацию волшебник Рю даровал нам силы и знания, но этого слишком мало, чтобы противостоять черным магам.
Он открыл нам, что вся зеленая масса планеты не сможет помочь нам днем, зато ночью придаст нам сил и будет крепкой опорой против захватчиков. Ирина устало присела на предложенный Келем баул.
Значит, у нас нет никакой более или менее серьезной защиты перед мерзкими магами.
Малыш Винни искал ответа, всматриваясь в глаза каждого.
Любая, даже самая маленькая проблема не может быть решена по определению. Но если изучить ее, разложить на пункты, и из них составить план-задачу, то победа неизбежна, ибо нет в мире задачи, которая не была бы решена.
Ни к чему унывать.
Давайте лучше подумаем, что мы реально можем сделать, как можем противостоять вторжению клана Тарлов, Дэн похлопал по плечу малыша Винни.
Нужно сделать все, что можем, и верить в лучшее, только так мы приблизим победу.
Абсолютно согласен с тобой, Сусанин. Уныние и отчаяние не лучшие друзья, если вы хотите превозмочь обстоятельства.
Я тоже согласна с этим.
До следующей ночи у нас есть день, и его требуется использовать максимально эффективно, если мы хотим ночью одержать победу. Насколько я понимаю, мы можем одолеть магов, только если повергнем их теперь, до входа клана Тарлов. Если мы упустим этот шанс, то вряд ли сможем вернуть свободу, став рабами или изгоями. Врага можно победить, только зная его слабости.
Какие слабости черных магов мы знаем?
Дэн посмотрел всем в глаза.
Ну что ж, все ясно, сегодня надо это выяснить основательно.
Ночью встречаемся здесь же. Толик собрался было уходить, но его остановил Кель, не торопись. Пока мы с малышом Винни блуждали во времени, мы заметили четкую иерархию магической орды. Черные плащи не владеют достаточной силой. Они лишь направляют монстров, то есть являются военачальниками черной силы. То, что они жгут холодным огнем, это условность захвата территории, забивания колышков, а дальше начинают действовать иные силы. Может, маги-основатели не доверяют своим фаворитам? Хотя они первые должны быть заинтересованы в скором захвате мира. Ирина задумалась. А может, у этой черной стаи просто недостаточно сил, чтобы распределить ее на должном уровне между всеми? Маша увидела, что в глазах у ребят загорелся огонек надежды.
Правильно, надо не только узнать слабости черных плащей, но и источник их силы.
Я не верю, что тройка придурков смогла создать внутри себя столь огромную мощь. Наверняка имеется некий источник, заложенный богом Витом на этот случай.
И еще одно, если они маги, то они пользуются силой посредственно, то есть не изнутри себя, а посредством ритуалов, амулетов, заклинаний и прочей лабуды, правильно?
То есть, у них наверняка имеется соответствующая атрибутика. Может, мы сможем обезоружить их в этом плане?
Как вам такая идея?
Кель аж привстал от нахлынувшего возбуждения.
Ну что ж, значит, план всем ясен, надо как можно больше узнать о магах. Откуда источник силы, как эта сила распределяется, иерархическую взаимосвязь, в чем слабость каждой из ступеней, какие временные рамки мы имеем, что дает возможность приобщаться к клану и каким образом, вроде бы все назвал.
Закончил перечисление Дэн.
Нет, не все.
Главное, чтобы следующей ночью нас не стало меньше.
Прежде всего осторожность и жизнь.
Что толку нам всем, если кто-то из нас узнает ценную информацию и не сможет сообщить остальным?
Ну что ж, теперь все ясно, пора разбегаться. Пока уродцы из замка не начали свой обход, заключил Анатолий.
Да, пора.
Удачи нам.
Да продлит провидение отпущенное нам время.
На этих словах Ирины все разошлись разными тропинками.